Андрей Пасняков. Давмонт. Читает Алексей Воскобойников. Неистовый князь. Глава первая. Санкт-Петербург, Литва.
Дуй, ветер! Шумите, деревья! Радуйся, лес!
Били в ладоши жрецы, извивались в мрачном танце юные девственницы-жрицы. Ухмылялся крепкий косматый старик с морщинистым темным лицом. Кругом горели костры, и тухлый запах смерти стелился над поляной и рекой, над орешником и старой ольхою, над всей пущей. Девушки-жрицы упали на колени. Упали, изогнулись и застонали, славя жестоких древних богов. В руках старика сверкнул изогнутый нож. Перед ним, на жертвеннике, лежала распятая нагая дева. Юная красавица синим взором и нежным, побледневшим от неописуемого ужаса личиком. Теплые светло-русые локоны, тонкая белая кожа, упругая, трепетно вздымающаяся грудь.
«Дуй, ветер! Шумите, деревья! Радуйся, лес!»
Девушки-жрицы стонали все громче и громче, били в ладоши молодые жрецы.
«Радуйся, лес! Радуйся, Пикуолес, властелин подземных чертогов и падших душ! Прими нашу жертву! Прими! Прими!»
Изогнувшись в каком-то бесовском танце, старик вдруг сплюнул желтоватой пеной и подскочил к девушке. Какой вид открывался с обрыва! Невероятно красивый, захватывающий, волшебный. Он манил вдаль, открывая взгляду аквамариново-синий простор озера, не очень широкого, но длинного, словно река. На противоположном берегу сразу же начинался лес, густой, смешанный, с вековыми елями, сумрачными осинами и небольшими вкраплениями белоствольных березок на опушках. Лес казался разным. Вблизи, у самой воды, густо-зеленый, чуть подальше желтоватый, а совсем далеко пропадающий в туманной голубой дымке. Стоял июнь, и все вокруг утопало в медвяном многоцветье только раскрывшегося лета, залитом солнечным светом, таким ярким, что больно было в глазах. На самой вершине обрыва, высокого метров 8, упрямо цеплялась за песчаную почву сосна. Кривые ветви ее напоминали разметавшиеся в каком-то жутком кошмаре руки, а серые корни — омерзительных змей, неведомо как, вгрызшихся в землю. Или даже скорее, они походили на серые пальцы полусгнившего, вылезшего из могилы трупа. Крепкие, не разожмешь, эти корни змеи поддерживали осыпающийся берег, и хотя сосна опасно кренилась к воде, выглядела она вполне устойчиво и, наверное, в чем-то красиво. Прямо под обрывом, внизу, у самой воды, торчали серые камни, судя по разбросанным вокруг щепкам, послужившие причиной гибели ни одной местной лодки. Однако сейчас озеро было спокойным. Волны почти не бились о берег, лишь иногда налетавшие вдруг легкие порывы ветра раскачивали ветки сосны, догнали по воде мелкую рябь.
«Нет, потрясное селфи будет, говорю же, ага!»
Девушка в узеньких рваных джинсах и кедах, в наброшенной поверх короткой маечки куртке, подбежала к сосне, встала на корнях на самом краю обрыва, вытащила из кармана айфон.
«Нет, правда, круто!»
Невероятно красивая, юная, стройненькая, словно молодая березка, девушка, казалось, сошла прямо со страниц какого-нибудь глянцевого журнала. Несомненно, красавица привлекала внимание еще и нежными чертами лица, светлой, тонкой кожей и невероятно ясным взглядом больших, серовато-голубых глаз. Сделав пару снимков, она помахала рукой тем, что стояли невдалеке от обрыва. Трое парней и девушка, такая же красивая, тоненькая, голубоглазая, только волосы посветлей. Но все та же аристократическая изысканность, все та же светлая кожа, чуть тронутая первым летним загаром. Это выглядело чуть помладше, но похоже на первую, очень. Скорее, это были родные сестры, да.
«Ну что ж, сестричка, иди же сюда. А вы нас сфоткайте, парни».
«Ага». Ожидая сестру, красавица чуть подвинулась, освобождая место, и в этот момент под ногами ее, прямо из-под корней, показалась отвратительная скользкая лента. Раздвоенный язык, холодные немигающие глаза, черная блестящая кожа. Змея. Ядовитая склизкая гадина.
«Лаума!»
Заметив опасность, девчонка испуганно дернулась, серо-голубые глаза ее округлились, кеды соскользнули с корней.
«Ай!»
«Ухватиться покрепче за ветку, вот так, так, хорошо, было бы, только ветка, увы, оказалась непрочной». Послышался противный треск, и юная красавица, не удержавшись, полетела вниз, прямо на камни.
«Лаума!»
Не обращая внимания на змею, младшая сестренка, упавшая, подбежала к самому краю обрыва, глянула и, всхлипнув, растерянно обернулась.
«Она там лежит! Надо бежать! Помочь!»
«Да, да, бежим, Лайма!» Быстро оббежав обрыв, парни с девчонкой выбрались к озеру, к серым камням. Лаума лежала, раскинув руки, не шевелясь. В мертвых, широко раскрытых глазах ее отражалось высокое июньское небо. Все вокруг было заляпано кровью.
«Лаума, сестричка!»
Лайма бросилась погибшей на грудь и, тут же отпрянув, в отчаянии закричала.
«Нет!»
В это же время король литовский Миндовг был убит одним знатным литовцем, хотевшим завладеть королевством. Но сын короля, находившийся у русских и услышавший об убийстве отца, возвратился в Литву, чтобы отомстить за убийство отца. Всех христиан, которых он нашел пленными в своем государстве, он милостиво отправил назад в Ригу к магистру. Но затем он дался в обман литовцам, составил с ними заговор и послал в том же году войско в Вик и Пернов, и опустошил эти области в Сретение Господне. А неделю спустя...
«Игорь, да очнись же! Оторвись, наконец, от своих хроник!»
Сидевший на лавочке молодой человек в светло-сером костюме и дорогих модных туфлях оторвал взгляд от Ридера и улыбнулся.
«Рад тебя видеть, Олик!»
«И я рада, что ты рад! Как ваши аспирантские труды? Вижу, и тут не дают покоя!»
Стройная девушка лет 20 в синих коротких шортиках и накинутой поверх надетой футболки кофте уселась на скамеечку рядом. Молодые люди поцеловались, и поцелуй вышел куда более долгим и жарким, нежели требовали бы приличия, из чего любой внимательный человек, несомненно, сделал бы вывод о том, что эта парочка больше, чем просто друзья. Так оно и было. Молодой аспирант Игорь Викторович Ранчес и студентка-первокурсница Ольга познакомились еще полгода назад на дискотеке в студенческом городке и сразу же... Нет, не переспали, просто сразу же понравились друг другу. А переспали уже позже, месяца через 3, что для торопливой питерской молодежи, в общем-то, не характерно. Тем не менее, именно так все и произошло. Чувства молодых развивались по нынешним понятиям медленно, зато по-старинному основательно и надежно. Несмотря на весь свой внешний лоск, Игорь Викторович вовсе не был вертопрахом. Наоборот, считался человеком вдумчивым и серьезным. Аспирант на кафедре всеобщей истории РГПУ, куда уж серьезней. С виду, конечно, такого не скажешь. Вполне себе обычный молодой человек, 23 лет от роду. Высокий блондин с серо-стальным взглядом. Модная аккуратная стрижка, холеные усики, небольшая шкиперская бородка, тоже холеная,
На левой щеке небольшая родинка. Игорь был из тех молодых людей, этаких красавчиков, что обычно очень нравятся женщинам. Что и говорить, девчонки ему прямо на шею вешались. Красивый, стройный, к тому же из очень небедной семьи, что тоже немаловажно. Правда, вот умный, слишком умный, и это девчонок пугало. Ну зачем же разговаривать с ними о теории полей, о Петериме Сорокине или о книге Лебона «Психология толпы»? Ладно еще со студентками-гуманитариями, но со всеми прочими, увольте. Наверное, во многом именно поэтому Игорь и не был до сих пор женат, кто знает. Однако, похоже, все шло к свадьбе. Новая пассия Игоря, Ольга, Оленька или Олик, как он ее называл, характер имела серьезный, к тому же была чудо как хороша. Тонкая аристократически хрупкая фигура, столь же аристократически светлая кожа, лишь слегка подрумяненная холодным петербургским солнышком. Чистая, слегка вытянутая личика с тонкими нежными чертами обрамляли светло-русые локоны с неописуемым волшебством, гармонирующие с ослепительно-синим взором и легким румянцем на щеках девушки. Длинные волосы тепловато-мягкого оттенка добавляли к образу Ольги некую изысканную таинственность, женственность и нежность. Происхождение, к слову сказать, Олик была самого что ни на есть простого. Всю жизнь прожила с мамой в однокомнатной квартирке в Ивангороде. Мама работала в турфирме, заодно приторговывая продуктами из расположенной здесь же, за речкой, эстонской Нарвы. Не бог весть что, но на жизнь денег в общем хватало. В том числе и на учебу Ольги. «А я социологию на пятерку сдала, вот», закинув ногу на ногу, Ольга показала Игорю язык и весело засмеялась. «Что, прямо так на экзамены пришла? В шортиках?» — улыбнулся молодой человек. «Да нет же, экзамен-то еще с утра был». «Что же, сразу не позвонила, не похвасталась?» «Я звонила», — девчонка сверкнула глазами и тут же нахмурилась. «Несколько раз звонила, честное слово, а вот ты отключен был».
«Так у нас заседание кафедры было».
«Ой». «Забыл ведь включить, вот безголовый!» Игорь быстро вытащил смартфон и, включив звук, глянул на экран. И впрямь звонила.
«Когда я тебя обманывала?» — шутливо обиделась Ольга. «Не доверяешь, да?»
«Почему же? Доверяю».
«Не доверяешь, не доверяешь, не доверяешь!»
«Да нет же, нет!»
«Честное слово?»
«Честное слово! Честное пионерское, как говорили в древние времена!» Девушка снова расхохоталась.
«Ой, пионер нашелся! Ну и где мы мою пятерку отпразднуем? Я, между прочим, самому Венгерову сдавала. Никто к нему не шел, потому и быстро».
«Чего?» Молодой человек искренне изумился, подняв кверху брови. «Это что же, Аристарх Никодимыч тебе пятерку поставил?»
«Поставил, поставил».
«Ну дела!»
«И еще сказал, что я подающая надежды. Да-да, именно так и сказал».
Они сидели в скверике перед главным корпусом РГПУ, как раз напротив памятника Ушинскому, в окружении цветов и акаций. Место было людное, поэтому с поцелуями осторожничали. К тому же сам Ушинский, памятник, вроде как косился в их сторону, посматривал явно этак неодобрительно. «Знаешь, где отпразднуем?» Игорь погладил девушку по коленке. «Ко мне поедем». Тетя Лена с утра еще подалась по делам в Москву. Сказала, что дня на три. Сестренки на Карельском перешейке, отдыхают. То ли в Светогорске, то ли в Оленегорске, где-то там.
Там Финляндия уже совсем рядом.
Угу. У Лаумы однокурсники оттуда. Они и пригласили.
Понятно.
Ольга томно погладила губы языком. Вообще-то она от подобных жестов воздерживалась, вот разве что для Игоря.
«Значит, ты у нас нынче совсем одинокий мужчина?»
«Совсем, совсем. На ужин приготовлю что-нибудь вкусненькое. А вино я уже купил. Красное сухое бордо, как ты любишь».
«Так что же мы здесь сидим?» — встрепенулась девушка. «Едем?»
Машина, ослепительно белый Citroën DS5, была припаркована рядом в соседнем университетском дворике.
недавний подарок тете Лены, по-простому говоря, мачехе. Мать Игоря умерла при родах, не дожив до своего 18-летия 3 дня. Отец сильно горевал, но через год женился. Сначала на одной женщине, с которой не ужился долго, потом на другой. На ослепительной красавице-брюнетке Елене, Елене Васильевне, женщине с деньгами и связями. После трагической гибели отца, утонул на рыбалке, тетя Лена, так называл мачеху Игорь, имея на руках 2 несовершеннолетних дочерей и пасынка-студента, умудрилась выйти замуж за человека небедного. Потом развелась и открыла свой модный дом, делами которого, по мере сил, нынче занимался и сам Игорь, и его младшие сестры. Такая вот семейная история. Ничего особенного. Только слишком уж много смертей. Вывернули на Гороховую, свернули. В пробке у загородного простояли не зря. Целовались. Не в полную силу, конечно. За дорогой следить надо, но... Но когда поднялись в квартиру, ждать уже не было никаких сил. Без слов поцеловав Ольгу в губы, Игорь снял с нее кофточку, а затем и футболку, покрыл жаркими поцелуями, полоскал плечики, нежную шейку, пупок, потом расстегнул бюстгальтер, накрыл ртом нежно-розовый трепетный сосочек, полоскал языком, погладил, осторожно зажал между пальцами, а затем расстегнул на возлюбленной шортики, протиснул ладонь к лону, чувствуя настоящий пожар. Ольга прикрыла глаза и, тихонько застонав, закусила губу. Игорь быстро сбросил с себя всю одежду, подхватил полуголую девушку на руки, возложил на тахту. Стащил, наконец, шорты, а за ними и кружевные красные трусики, припав языком к нежному естеству. Оленька застонала еще громче, выгнулась, словно пантера перед прыжком. Игорь накрыл ее тело своим, нежно целуя в губы. Наверное, соседи слышали громкие стоны. Плевать. Пусть так. Пусть будет так хорошо. Так славно. Так.
Телефон.
Отдышавшись, Ольга раскинулась на тахте, вытянув ноги.
Давно звонит, кстати.
Блин, нашли время. Впрочем, Игорь, как был голый, соскочил с ложа, подобрал валявшийся на полу пиджак, глянул на смартфон. «Лайма, ну как там у вас, сестренка?»
«Что? Что? Нет, не может быть. Как же так? Слушай, ты держись там, а я сейчас... Сейчас буду, да? Скоро!»
«Что-то случилось?»
Оленька приподнялась на постели, с тревогой взглянув на посеревшее лицо возлюбленного.
«Что-то плохое, Игорь?»
«Лаума погибла», — тихо пробормотал молодой человек. «Упала с какой-то скалы». Девчонок так назвал отец. Виктор, а точнее Викторос, Ранчес. Давно обрусевший и родившийся в коренной петербургской семье, он никогда не забывал свои литовские корни, хотя иногда признавался, что многое хотел бы забыть. Как бы то ни было, а дочерей он назвал по-литовски. Старшую — Лаума, что значило «небесная колдунья», младшую — Лайма, богиня удачи и судьбы. На кладбище было малолюдно. Тетя Лена не хотела видеть никого, кроме самых близких. Правда, пришли студенты, подружки и друзья Лаумы. Все плакали и искренне жалели погибшую. Едва зарыли могилу, пошел дождь, совсем не по-летнему холодный, промозглый и нудный. В северной столице так бывает часто. Бывает и снег в июне пойдет, по-всякому, смотря какое лето. Дождь нынче был в тему, словно вся природа скорбела, плакала. Поминки устроили в ресторане на Московском, опять же, для близких, но позвали и студентов. Пусть. Игорь с Ольгой подвезли 3, по пути разговаривали. Точнее, говорил один Игорь, расспрашивал о гибели сестры.
«Понимаете, там змея показалась, вот Лаума и...» — сопел юный парнишка в свитере и кедах.
«А потом выяснилось, что и не змея это была вовсе, а уж...» — подал голос 2-й студент, белобрысый уволень в синей кургузой курточке и дорогих джинсах. «Да-да, уж, не только я видел. Длинный такой, толстый. но две желтые точки на голове имелись. Я заметил, хоть он и быстро уполз.